Приветствую вас, дорогие друзья. Давайте обратимся к первому посланию Петра. Я прочитаю из 3 главы 16 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Сегодня я бы хотел предложить нам поразмышлять о таком понятии, которое знакомо каждому человеку, причем и верующему, и неверующему. Это понятие «совесть». В Евангелии 28 раз упоминается это понятие, и чаще всего оно упоминается в положительном смысле, но есть примеры, когда и в отрицательном. Мы сегодня это рассмотрим. Но вы знаете, вот когда задумываешься, что такое совесть, то сталкиваешься с проблемой, что понятно, что это такое, но сформулировать очень сложно. Я попытался найти такое хорошее, красивое определение в словарях, и вы знаете, вот получается такое громоздкое определение, наполненное какими-то философскими терминами, но так, чтобы было понятно, вот совесть – это то-то, 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 очень сложно. Хотя, с другой стороны, все мы понимаем, что это такое. И все мы понимаем, когда речь идет о совести, о чем идет речь. Знаете, Иисус Христос в своей проповеди очень часто говорил притчами. А что такое притчи? Это близкие слушателям какие-то истории, какие-то события, которые понятны и доступны каждому человеку. И через притчи Иисус Христос объяснял сложные духовные истины, через понятное, доступное. И вот я сегодня предлагаю представить себе совесть, проиллюстрировать ее некоторыми понятиями, которые нам знакомы. Ну, например, все мы знаем, что такое компас. Это такой маленький приборчик, у которого есть стрелочка, которая указывает на север. Ну, с одной стороны на север, с другой стороны на юг. Таким образом, можно ориентироваться. Компас практически никогда не обманывает, потому что он всегда направлен на север. Только если рядом, вот совсем близко с компасом, не лежит магнит, который может его сбить. А так вообще компас всегда покажет правильное направление. Компас не зависит ни от погоды, не зависит ни от рельефа, ландшафта. Вот он всегда будет показывать правильное направление. Так же и совесть. Она всегда показывает нам правильное направление. И совесть помогает нам увидеть, если мы отклонились от правильного направления. Не всегда тем, кто путешествует, важно идти на север, да? Важно идти вот по той стрелке, куда показывает компас. Но когда человек видит компас, он может понять, ему, например, нужно на запад, он понимает, что налево от стрелки на север. То есть он определяет свой маршрут, он видит и ориентируется. Ориентируется в пространстве. И вот подобно компасу, совесть не зависит ни от чего, не зависит от каких-то условий, погодных, территориальных, день, ночь. Всегда компас показывает правильное направление, так и совесть показывает правильное направление, вне зависимости, например, от состояния человека, от настроения человека. А как часто наши мнения, наши суждения зависят от нашего настроения, от симпатий, от других каких-то субъективных факторов. Вот компас, он всегда объективен. Поэтому вот эта иллюстрация наглядная для того, чтобы показать и проиллюстрировать, что такое совесть. А еще совесть можно сравнить с таким приборчиком небольшим, как камертон. Маленький инструмент, который всегда издает один звук. И с помощью него можно настраивать музыкальные инструменты, настраивать, когда хор, например, исполняет какое-то произведение, если нету рядом фортепиано или органа, то регент использует камертон для того, чтобы настроить правильно хористов, и чтобы хор не фальшивил. То есть камертон, он избавляет от фальши. Помните, с кем больше всего боролся Иисус Христос, когда был на этой земле? Он боролся с фарисеями. И хотя фарисеи духовно, они были ближе всего ко Христу, они понимали, они знали Священное Писание, они понимали многие духовные истины, и зачастую правильно их понимали, но они были лицемерными, в них была фальшь. И они вот из-за вот этой фальши были не в состоянии принять и познать Иисуса Христа. Вместо того, чтобы, услышав проповедь Христа, последовать за Ним, они Его гнали, и они спровоцировали во многом то, что Христа распяли. Мы помним лишь нескольких фарисеев, которые сыграли такую положительную, можно сказать, роль. Ну, в частности, мы знаем Гамалиила. Он сказал в Синедрионе, что не нужно гнать христиан, потому что если это не от Бога, это учение, оно само отомрет, отпадет. Но давайте не будем себя подвергать опасности стать врагами Богу. Вот у него вот эта совесть, вот этот камертон сработал правильно. Но, к сожалению, у большинства фарисеев вот этот камертон не работал. Вот эта совесть, вот этот определитель фальши был сломан. Недаром Христос страшными эпитетами называл их как «гробы окрашенные». Представляете, какое выражение грубое. Но вот так отзывался Христос о фарисеях. Христос ненавидел фальшь и ненавидит, потому что фальшь, она разрушает. Лицемерие разрушает. Помните, сказано, если бы ты был бы холоден и горяч, а ты тепл, говорится в одном из посланий церквям в Откровении. Вот как раз вот эта теплота, это тогда, когда человек вроде бы верующий, вроде бы поступает правильно в целом, да, но очень часто свою совесть отставляет. И вот эта фальшь, она проявляется в жизни. Поэтому вот тоже такая, на мой взгляд, интересная параллель, которая нам объясняет, что такое совесть. Ну, еще можно совесть сравнить с фильтром, который фильтрует и отделяет что-то плохое от хорошего, хорошее от плохого, точнее, и, например, воду от вредных примесей и делает эту воду пригодной для питья, к примеру. Также можно сравнить с эталоном. Да? Что такое эталон? Это пример правильный. Пример, вот, например, эталон килограмма, который точно, идеально вот, равен килограмму, да, до миллиграмм, до сотых миллиграмма. И по нему можно делать гири, которые будут не обманывать, а будут четко соответствовать вот этому справедливому стандарту. Также, вот, например, есть эталонные часы. Часы, которые на Спасской башне, они считаются одними из эталонных часов, потому что они могут отставать там на какую-то несколько долей секунды за 100 лет. Их специально так настраивают, чтобы они очень-очень точно шли, и люди сверяют по этим часам, могут сверять свои часы, и в том числе и даже электронные приборы, которые тоже зачастую могут не совсем правильно показывать время, то есть сбиваться за какой-то период. А вот электронные, есть такое понятие еще как атомные часы, которые ну, абсолютно точное время дают, практически без помарок. Также вот еще один такой яркий пример. Совесть можно сравнить со светофором. Я думаю, каждый из нас знает. Вот мы сюда сегодня в церковь ехали. Я думаю, что не один раз мы сталкивались со светофором. И те, кто шел пешком, и те, кто ехал на автомобиле, пользуются светофором для того, чтобы свое движение по улице сделать безопасным. И очень многие аварии происходят тогда, когда люди не обращают на сигнал светофора, и такое с пешеходами бывает. Такое бывает водителя, когда вот он видит, что уже вроде бы вот-вот красный должен загореться, он говорит, да ладно, проскочу. А другой думает, вот еще пока красный горит, ну вот я быстренько тоже проеду, и в итоге встречаются неприятно друг с другом, разбивая машины, и иногда, к сожалению, из-за этого и гибнут люди, потому что люди неправильно интерпретируют, или точнее ленятся правильно интерпретировать сигналы светофора. Итак, мы видим, что совесть, она нам дает правильное направление, правильное понимание. И это понимание, если вот при правильном отношении, оно никогда не может быть ничем изменено. Совесть, она всегда старается правильно указать. Но мы дальше посмотрим, что есть определенные определенные моменты, которые на совесть влияют и ее заглушают, можно так сказать. Вот я думаю, что многие из вас читали такую книгу Джона Буньяна «Духовная война». И в этой книге автор сравнивает совесть с летописцем. Вот что он пишет. «Память сердца, духовная память человека, летопись души. Падение души удвоило труд совести. Она не только записывает воспоминания минувшей славы, но и пишет летопись нашего унижения. Совесть нельзя ни отогнать, ни умолить, ни заставить говорить ложь. Можно на время не внимать ее голосу или заглушить его грехом, но рано или поздно она заговорит оглушительно громко. Совесть ничего не забывает». Очень важно это помнить. И важно помнить, особенно нам, христианам, уметь разглядеть не просто вот что-то, вот такой какой-то правильный позыв, который дает совесть, но уметь разглядеть в совести искру Божью. То есть действие Божье, которое оказывается на человека, и часто именно через совесть Бог достигает сердец людей. Помните разбойника на кресте? Один из двух разбойников, который был распят рядом со Христом. Мы помним, один из разбойников, он ругался и требовал, чтобы Христос их просто спас. И таким образом не признавал то, что Христос был распят несправедливо. А другой разбойник обратился ко Христу, и это было обращение искреннее. И вот здесь видно, что вот в этом разбойнике, а кто такой разбойник? Это преступник, это человек, у которого уже понятие совести, в принципе, с ним несовместимо. Это человек абсолютно бессовестный, да? Который убивает, который грабит, который уничтожает, для которого нет авторитетов, да? И вот тут вот этот разбойник, который справедливо был приговорен к казни, и с этим никто не спорил. И вот он на кресте, в нем просыпается совесть, и он говорит тому второму разбойнику, что зачем ты так говоришь? Мы справедливо здесь на кресте распяты, а он несправедлив. И дальше что он говорит? Что, Боже, помяни меня, когда придешь в Царствие Свое. И что ему отвечает Иисус Христос? Евангелие от Луки, 23 глава, 43 стих. «Ныне же будешь со мною в раю». Вот это пробуждение совести, которое произошло за какие-то доли, может быть, секунд до погибели, оно помогло этому человеку и вернуло его в лоно Господа. Он нашел правильные слова, его сердце было открытым ко Христу. Но, к сожалению, вот эта искра Божья, которая есть в человеке, она очень часто бывает погребена под толстым-толстым слоем пепла греха. И тогда вот этот голос совести, он перестает быть слышным. Да, есть вот эта совесть, где-то там она как-то барахтается, где-то пытается. Это, представляете, вот искру, да, какой-нибудь небольшой огонек, засыпьте несколькими лопатами песка, и что из этого будет? Его видно будет, если вот совсем выключить свет, где-то вот какое-то мерцание, а если еще добавить, не будет видно вообще. И этого голоса не будет слышно тогда, когда человек полностью отдается греху. И вот здесь Священное Писание говорит нам, что бывает так, что дьявол вот этот голос совести заглушает настолько, что совесть становится порочной. Она не в состоянии донести истину, она не в состоянии человека пробудить. Совесть не работает. Также в 1 Коринфянам 8 главе сказано о совести, о немощной, немощная их совесть. Как раз тогда, когда совесть не может достучаться до сознания человека, не может достучаться до внутреннего человека, до его мотивов, до его действий, человек становится духовно глухим окончательно. А еще есть такая фраза в первом послании к Тимофею, сказано «сожженные в совести своей». Вот такая характеристика. То есть совесть фактически уже абсолютно пребывает в таком атрофированном состоянии. Она как бы сожженная, она уничтожена. Она остается только формально, может, где-то. Но для Бога нет ничего невозможного. И даже в таком случае, как было с разбойником на кресте, в какой-то момент совесть может пробудиться, и человек может обратиться. Нету безвыходных ситуаций. И о таких людях надо молиться. Если такие люди есть среди наших родных и близких, о них нужно особо молиться. Причем молитва эта должна быть не день, не два, и забыли. Нет, это должна быть регулярная, возможно, многолетняя, возможно, десятилетиями нужно молиться о таких людях. И тогда вот эта совесть, она в какой-то момент загорится и вот этим светом. Этот голос совести зазвучит, и человек может обратиться к Богу. Еще сказано, что совесть бывает немощной. Это тогда, когда человек ищет авторитеты не в Боге, а авторитеты во мнениях других людей. И это тоже проблема. И зачастую это та проблема, с которой сталкиваются христиане. Казалось бы, христианин, его совесть, она подкреплена действием Духа Святого, она имеет большую силу, да? Но когда человек начинает совесть подстраивать под какие-то мнения других людей, вот считая, что вот моя совесть мне что-то говорит другое, но я лучше поверю вот тому-то человеку и свою совесть, знаете так, говоря таким грубым языком, поставлю на место. Вот бывает и так, к сожалению. И вот тоже интересно, вот в продолжение этой темы, вот мы уже цитировали Джона Буньяна, да, в книге «Духовная война», он пишет, что совесть – это летописец добра и Божьих законов, бывает развращенной до того, что только изредка подает голос, который тревожит на время, но вскоре забывается. Очень важно не потерять вот эту связь с совестью. Очень важно не заглушить его вот теми нашими повседневными заботами часто, какими-то ситуациями, которые нас устраивают, а совесть нет. И мы начинаем так вот настраивать совесть. Да ладно, скажу грубо, заткнись уже и молчи. И вот такое отношение к совести является разрушительным для самого человека. Но надо помнить, что совесть – это лишь инструмент в руках Божьих. И чисто совесть, вот если без Бога, она ничто. Да, она может правильно подсказать, но совесть должна быть подкреплена Богом, Святым Духом. И когда мы слышим голос совести, прежде всего, этот голос должен заставить нас обратиться к Богу. И тогда у этой совести будет источник энергии. И тогда эта совесть, она будет действовать. И действовать постоянно. Действовать вне зависимости от обстоятельств. Да, она будет обличать. Да, иногда будет горько и больно. И христианам нам бывает больно, когда совесть начинает говорить, потому что мы живем в греховном мире, и грех часто действует на нас. И мы начинаем идти по неправильному пути в каких-то ситуациях, но тут совесть, вот этот голос совести начинает говорить, начинает нас обличать. Часто Бог через нашу совесть действует, нас критикует. Да, часто Бог критикует нас через совесть, и если мы в состоянии это услышать, принять, понять и в своем сердце уложить правильно. И чтобы это было не просто, знаете как, поговорили и забыли. Как часто бывает в отношениях между людьми. Мы говорим часто правильные слова, а потом разошлись и забыли. С совестью это не работает. Совесть говорит, и то, что она говорит, необходимо выполнять. В Священном Писании в большинстве случаев совесть называется доброй или чистой, Потому что вот это тот инструмент, через который работает Бог. И вот мы уже прочитали в самом начале отрывок из Священного Писания, как раз там говорится: «Имейте добрую совесть». Правильно, это вот то правильное положение совести, в которое должно быть. Но еще надо помнить, что мы христиане, и наша совесть, она находится на, ну, во многом более высоком, что ли, уровне, потому что эта совесть связана с Богом, и на нас лежит гораздо большая ответственность. Совесть очень часто учит ответственности, и особенно для верующих людей это важно. И в Евангелии от Луки сказано в 12 главе, в 48 стихе: «И от всякого, кому дано много, что? Много и потребуется, кому много вверено, с того больше взыщут». Поэтому те люди, у которых работает совесть по-настоящему, по-хорошему, на них гораздо больше ответственность. И если человек хочет так шариком-валиком прожить, чтобы не особо напрягаться, как-то так духовно не заставлять себя каким-то правильным духовным действием, с нормальной совестью, с доброй совестью, с чистой совестью, этот вариант не пройдет. Потому что мы помним фарисеев, которые были верующими людьми, но людьми, наполненными фальшью, людьми, наполненными лицемерием. Они были верующими. Они считали, они знали Бога. Помните молитву двух человек, фарисея и мытаря? Помните? Как фарисей правильно говорил? Фарисей говорил правильные слова. И мы, когда слушаем молитву фарисея, мы видим, ну, действительно он хороший. И посты соблюдает, и Священное Писание знает, и пожертвования вносит, и закон исполняет. Все, 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 все. И потом фраза такая: «Как хорошо, что я не такой, как он». Приходит мытарь, который ни в чем, в подметке не годится вот этому великому, вот этому прекрасному фарисею, который такой духовный. И что ему говорит Христос? Вот его молитва больше услышана, потому что тот просто бил рукой в грудь и говорил: «Боже, прости меня грешного». В нем не было гордости, в нем не было фальши, в нем не было лицемерия, но в нем было желание получить прощение от Бога. Давайте помнить об этом. В Священном Писании, в книге Откровения, в одном из посланий церквям сказано: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Знаете, вот эти слова очень часто мы воспринимаем как слова, которые звучат к людям, чтобы они обратились ко Христу, к людям неверующим. Но когда мы внимательно почитаем эти слова, Христос, ну, в этом видении, да, были сказаны Иоанну. Как? Кому эти слова адресованы? Эти слова адресованы церкви. И вот в церкви Христос стучится. Очень часто бывает так, что в церкви человек, может быть, годами посещает церковь, но вот этот стук он не слышит. И знаете, вот Христос, он не врывается в сердце человека, он не вламывается. И вот когда делаются иллюстрации к этому отрывку, а их часто иллюстрируют вот в нашей евангельском изобретительном искусстве, то показывают, стоит Христос у дверей, и он стучится. И вот всегда художники стараются изобразить так, чтобы вот с внешней стороны у этой двери не было ручки. У этой двери ручка только внутри. И вот такое изображение, оно очень хорошо иллюстрирует сам посыл этих слов. Христос стучится в дверь сердца, но открыть должны мы. Наша совесть должна включиться и сказать: «Беги, открывай, все». Даже когда нам тяжело, даже когда мы чувствуем, что мы неправы, нам не хочется, нам страшно, но совесть, когда она добрая, когда она чистая, она заставляет нас правильно действовать. Она заставляет нас открывать эту дверь и чувствовать ту ответственность, которую возлагает на нас Господь. Потому что верующий человек – это человек, ответственный перед Богом. Очень важно услышать голос совести. И очень важно, чтобы совесть работала в нашей жизни. Давайте помнить об этом и не заглушать ее голос в нашей жизни. Не засыпать вот эту искру нашими какими-то повседневными заботами и грехами, чтобы совесть наша всегда была на высоте, на той высоте, на которую поставил ее Бог. Аминь.